Глава 20. Город Москва. Приборостроительный завод в Пролетарском районе. «Тут бы фиксатор, конечно, вместо завальцовки сделать», — задумчиво ткнул я в свой набросок. «Чтобы ручка жестко зафиксировалась, и чемодан можно было впереди себя толкать». Тут мне пришла в голову мысль. «Тут бы два хомута со сквозным сердечником. Два отверстия в трубках друг напротив друга». Из тонкого листа вырезать полоску и согнуть почти в замкнутый круг. Края отогнуть, чтобы хомут на трубку надевался и обтягивал ее. И сердечник из этой же полоски сформировать. Достал я Паркер и зарисовал рядом схематично свою идею. Возможно это?
Вряд ли из одной полоски получится это сделать, — ответил Василий.
Комбинировать придется. Толстую проволоку и лист.
Ну, можно и так.
Осмысливал я, что меня в этой идее смущает.
«Чтобы ручку сложить хомуты, надо будет вынуть».
«Разумеется», — согласился Василий. «И куда их?» «Они ж потеряются сразу», — заметил я.
«Ну, тогда два положения фиксировать в сложенном виде и в выдвинутом».
«Тогда ручка торчать над чемоданом будет», — возразил я.
«Ну, пара сантиметров всего это большой роли не сыграет».
«Так-то да, но там же еще колеса снизу будут». Все равно вертикальный размер чемодана увеличивается, а где 5 сантиметров, там и 7. Да, не принципиально, согласился я. Давай так и попробуем сделать. С меня Магарыч. Мы ударили по рукам, оставил ему свой номер телефона, и мы распрощались. Всю дорогу домой размышлял над своей идеей. Если получится с одним чемоданом старым, надо сразу второй покупать и его тоже оборудовать. Конструкция, что я нарисовал, простая и надежная, как 3 копейки. Надо будет запатентовать эту идею. Насколько я помню, возить чемоданы вертикально только в годах в 80-х стали, ну или в конце 70-х. Можно успеть застолбить эту нишу в СССР, да и на Западе тоже. А что, получить здесь патент, дать Фердаусу доверенность и пусть от моего имени оформляют такой же патент за границей. Можно сразу и производство чемоданов где-нибудь в Европе наладить, в той же Франции, например. Финансы семьи Эльхажей. И мой патент, как первоначальный капитал этого совместного предприятия. К концу 80-х у меня уже будет налаженный бизнес и приличный счет из накопленных дивидендов в банке. К тому времени в России можно будет производство начать. И это помимо того, что Фердаус будет мне должен за наводки на нефть и всякие акции, наподобие Apple. Да к тому же будет у него дополнительный стимул не кидать меня с моей долей за заработок по наводке. Да, пожалуй, так и надо будет сделать. Вернулся домой через гараж, добрался до телефона и набрал оториноларингологию Бурденко. Попросил Нину Афиногенову к телефону. «А кто ее спрашивает?» «Паш, ты?»
«Я».
«Это я, Инна», — заявил совершенно чужой голос.
«Не узнал, богатый будешь. А что ты там делаешь?» — удивился и обрадовался я.
«В гости пришла».
«Как ты себя чувствуешь? Тебе уже можно так далеко ходить?»
«Почему нельзя? Меня вообще уже выпишут в пятницу».
«Прекрасно. Я очень рад за тебя», — добавил я, — и мы попрощались. Только сел ужинать, как зазвонил телефон.
«Привет.
Это Вася Баранов», — услышал я в трубке.
«Что за Вася Баранов? А голос-то знакомый. Ах, Вася. Блин. Привет. Ты представляйся хотя бы первое время, Башагин Баранов», — сказал я в трубку. «Я еще не привык к твоей новой фамилии».
«Хорошо», — рассмеялся он. «Дело есть. Можно заскочу на пару слов?»
«Конечно. Буду рад».
«Отлично!» — явно обрадовался он. «Тогда до встречи!»
Предупредил жену, что Вася негр скоро заедет, а сам открыл учебник. Экзамены сами себя не сдадут. Минут через 5 Галия в гости к соседке ушла. Через некоторое время раздался стук в дверь. «О, как Вася быстро!» «Наверное, дело крупное», — предвкушал я удовольствие от серьезной головоломки. Но это оказался Костя Брагин.
«Здоров!» — сказал он так естественно, как будто мы договаривались с ним о встрече.
«Давно не виделись», — пошутил я, намекая, что только недавно в университете расстались. «Проходи».
«Что стряслось?»
«Ничего не стряслось. Хотел тебя попросить. Будь моим свидетелем на свадьбе».
«Значит, ты не передумал», — показал ему на табуретку, предлагая сесть.
«Ты перестал о свадьбе говорить. Я и подумал, что все отменилось».
«Нет, почему же? Будет свадьба». С недоумением посмотрел он на меня. «Женька с мамой платье шьют. Хвастались, что портной там такой, что к нему с заказами по несколько месяцев серьезные люди стоят, а ей сделают без очереди». Как у тебя вообще с ней?
Нормально.
А что за спешка такая со свадьбой? Ребенок, что ли, в ближайших планах? Поинтересовался я, наливая нам чаю.
Чипун тебе на язык. Нет, ты что?
Костя немного перепугался и смутился.
Отец сказал, что если все равно надо жениться, то какая разница когда?
Спорное, конечно, утверждение. Ну ладно. А сам ты что по этому поводу думаешь? Где вы будете жить? У тебя?
Да, пока детей нет, нам места хватит.
Ты с Женей вообще обсуждал этот вопрос? Как вы будете жить? На какие деньги?
Мы обсуждали, родители, не мы.
И что говорят?
Говорят, что пока детей нет, надо учиться самостоятельности.
Развел руками он. Ну, логично, согласился я. А Женя что? Ты-то и так один живешь.
Она не в восторге, честно признался Костян. Обижается на родителей. Говорит, что пока ребенок учится, они обязаны ему помогать.
Ребенок, мысленно хмыкнул я, женатый ребенок, в 18 лет. Сбагрить, похоже, просто спешат такое счастье с рук. Ни к чему не годные и неприученные, планирующие всю жизнь барствовать. Кинуть в воду в надежде, что плавать научится. А напомни, где она учится?
В историко-архивном.
Тоже первый курс? — уточнил я. Костян кивнул. «Не просто тебе с ней будет», — с сочувствием сказал я.
«Как бы она тебя виноватым не назначила за то, что родители ее в самостоятельное плавание с тобой отправили».
«Ее отец говорит», — задумчиво проговорил Костян, — «что ему будет гораздо спокойнее жить, зная, что он дочь замуж выдал за хорошего парня». «Его можно понять», — поставил я себя мысленно на его место. «У него со здоровьем никаких проблем нет?»
«Не знаю», — пожал плечами Брагин.
«Но это и не важно. В определенном возрасте проблем со здоровьем может и не быть, а о смерти все равно начинаешь думать».
«Чего?»
— не понял меня приятель.
«Говорю, что родители не вечны, и тебе надо это донести до Женьки. У нее мать не работает, и она также мечтает жизнь прожить. Твоя задача — объяснить ей, что до того, как ее мама работать перестала, она много лет проработала, как все советские люди, и имеет опыт и работы, и общения, как с коллегами, так и с начальством. Поэтому в любой момент может опять выйти на работу, случись что с мужем. А уже не твоей, такого опыта нет и не будет, если она не выйдет после института на работу. И как она будет жить, случись что с тобой, особенно если дети маленькие?» «Пока родители при должностях, вам надо пользоваться этим, но всегда помнить, что родители не вечны, и любая помощь от них может стать последней. Не привыкайте к ней, не рассчитывайте, думайте, как вы будете жить сами. Обзаводитесь собственными знакомствами и связями».
«Я это прекрасно понимаю», — лукаво взглянул он на меня и улыбнулся.
«Думаешь, почему я тебя в свидетели зову? По родителям у нас ого-го, какие студенты на курсе есть. Но я же вижу, что ты намного большего сможешь сам добиться, чем они, опираясь на матерей и отцов. Но как это Женьке объяснить, ума не приложу».
Я хмыкнул, оценив искренность Кости. Фактически он мне прямым текстом предлагает заключить дружеский союз. Он мне будет полезен, я ему буду полезен. Ну что же, почему бы и нет? «Напугай ее как следует», — посоветовал я. «Посади перед собой и заставь представить. Вот с папой что-то случилось. Не знаю, заболел серьезно, работать больше не в состоянии. Деньги быстро закончились, связи нет, все друзья сразу отвернутся, как оно обычно и бывает. Папиной пенсии по инвалидности едва хватает на еду и лекарства, никаких помощниц. Все надо делать самим. Евгению надо идти работать, потому что мама работать не может, она ухаживает за больным папой. А что, Женя умеет? Полы хотя бы в подъезде мыть она сможет?»
«Она скажет, а муж у нее на что?» — предположил Костян.
«А что муж? Муж — обычный советский человек. Может, у него папу еще раньше на пенсию отправили. Папа и его враги с работы выбирали, и сына следом за ним на радостях, чтобы за все обиды разом расквитаться. А то, думаешь, можно быть генералом и врагов не нажить?»
Костя взглянул на меня с изумлением и опаской. «Суеверно, что ли? Боится, что я накаркаю?»
Но я держался невозмутимо. Типа, мы тут фантазийную ситуацию обсуждаем, чтобы немного ума в его девушку внедрить.
«А если она скажет, за другого замуж выйду?» — спросил он, немного помедлив. «У которого и работа хорошая, денег много, и родители в силе».
«А почему ты так решил?» — насторожился я. Ну, скажет, что я ей такой обычный советский человек не нужен.
Значит так. Если ты с ней вот так сейчас поговоришь, и она такое залепит, то сердечно поблагодари ее за искренность и немедленно отменяй свадьбу. Разве это непонятно?
А, ну да, верно, — кивнул Костя, и глаза его заблестели. Слушай, а это идея. В ближайшие дни же и переговорю. Правда, если все так и случится, то батяня тогда на меня наедет. В свадьбу уже бабла вложено немерено. Ресторан предоплачен шикарный.
Уверен, что генералу милиции деньги ресторан вернет как миленький. Ну, а если обидится, так ты просто ему этот разговор с Женькой перескажи. И он как наедет, так и отъедет. Пожал плечами я. Вряд ли он мечтает тебя так поженить, чтобы при появлении серьезных проблем на горизонте жена тебя немедленно бросила. Тут раздался стук в дверь. Приехал Вася Баранов в штатском. Впустил его в квартиру и жестом предложил пройти на кухню. Он молча поздоровался с нами за руку. Глаза Кости изумленно расширились. «Негра в моей квартире до такого дружного со мной, что я его молча на кухню пропускаю, он явно увидеть не рассчитывал».
«Я тебя услышал», — повторил Брагин и помолчал. «Ну так что, будешь свидетелем?»
Взгляд его снова намекал, что он предлагает мне быть больше, чем свидетелем.
«Да, буду»,
— кивнул я со значением. «Мол, тоже понимаю, о чем именно мы договариваемся». Он протянул руку мне, потом ушел. Оглянулся только на кухню. Явно заинтригован, что это у меня за такой необычный посетитель. Но не будешь же спрашивать меня, когда Вася услышать может.
«Все нормально?» — поинтересовался капитан, когда я вошел на кухню. Он уже освоился и включил газ под чайником.
«У меня да», — усмехнулся я, одобрительно кивнув на проявленную инициативу. Проверил, есть ли свежая заварка, и спросил.
«Давай рассказывай, что у тебя».
«Ну, что у меня?» — задумчиво произнес он.
«У тебя хотел спросить?» — положил он передо мной листок бумаги с рукописным текстом.
«Некто Иван Дмитриевич Бурда требовал разобраться с магазином спорттовары по улице такой-то. Мол, увидел, что в магазин пришла машина с велосипедами, но ее развернули и отправили обратно на завод. Возмущенный велосипедист, так и не сумевший приобрести долгожданный аппарат, требовал разобраться с беспределом, устроенным руководством магазина».
«Что за ерунда?» — спросил я.
«Тебя хотел спросить, на что это похоже? Что за махинация такая? На чем?»
«Да какая тут махинация?» — пожал я плечами. «А если машина пришла по ошибке и ее не приняли? Тогда это вообще не инцидент».
«Так я с ним лично переговорил, и он уточнил, что спортсмены-любители машину ждали и караулили. Она пришла, а ее развернули. И в следующий раз она пришла с этого завода только через неделю. А также Бурда утверждает, что подобное безобразие происходит уже не первый раз».
«Это уже интереснее. Регулярно, значит, такой финт проворачивают».
«Ну, надо думать, что это за явление такое», — сказал я. Правда, сразу ничего в голову не пришло.
«Ага, помогай, а то я уже всю голову сломал», — оживился Вася. «Кажется мне, что там реально что-то есть, а что, понять не могу».
«Давай все подытожим. Итак, партия была заказана магазином, пришла, ее отправили обратно на завод, а через неделю ее же привезли еще раз и уже разгрузили в магазине и пустили в продажу. Все верно?»
«Ну так».
«Выглядит как бред», — задумчиво сказал я.
«А вдруг нет?»
— упирался друг. «Вдруг махинация?»
«Хорошо, давай прикинем, какая там может быть махинация. Два раза отгрузить с завода одну и ту же партию?
Завысить показатели? Нафига? Перевыполнит план, так им на следующий год увеличенный план вкатят. Зачем отгрузку липовую показывать? Хотя, кое-что мне все же пришло в голову. Слушай, а может, у них план горит? Премии под угрозой? А что, машину туда-сюда прогнал лишний раз и план выполнил? Все гениально и просто».
«Ну, а если так, то как их за руку поймать?» — оживился Вася.
«Легко. Надо сравнить выпуск готовой продукции по производственным документам и отгрузку продукции с завода. Уловил?»
«Да, если цифры разные, значит, махинация». Понял идею Вася. И магазины все проверите. Если на заводе есть документы на отгрузку с печатью магазина, а в магазине нет прихода, то вот он сообщник».
«Они же не дураки, так топорно работать», — возразил я ему. «Они наверняка оформляют сразу и документы на возврат. Просто завод возврата в отчетности забывает отразить. Тут придется доказывать умысел».
«Докажем», — уверенно заявил Вася.
«Да подожди ты», — осадил я друга. «Если и так, Вась, махинация рознь. Не всегда надо в бой бросаться сразу. Крупное это дело. Ты с начальством обязательно согласуй сначала, как оно все это видит, и потом ни шагу без приказа не делай, никакой самодеятельности. У них там наверху своя особая атмосфера, нам с тобой не понять. Мало ли кто плотно в этой теме и покрывает директора. Ты уже один раз по башке получил и знаешь, что она у тебя не железная. Ну или если люди более мирно настроены, просто ушлют тебя служить куда-нибудь в Казахстан, во, в Караганду. У меня оттуда недавно как раз родственники приезжали. Говорят, виды на песок просто отличные. Вот только моря нет, и на курорт это совсем не похоже».
«Ну да, по башке мне получать не понравилось. Понимаю я все. Инициатива наказуема», — подмигнул мне Вася.
«Вот и молодец», — похвалил я его. «Далеко пойдешь?»
«Спасибо», — рассмеялся он и засобирался.
Проводили его до метро с Тузиком. Попросил Васю потом рассказать, чем там дело закончится. Интересно, верны ли окажутся мои выводы. У четвертого подъезда на обратном пути опять видел Малину. Подошел поздороваться, уточнил про его дела. Работу он так еще и не нашел. «Слушай, я на Зиле завтра буду по делам. Замолвит за тебя словечко?» — предложил я. «Пойдешь на завод работать?»
«Пойду, что не пойти?» — с готовностью ответил он.